И начинаем 11-ю книгу Шри Бхагаваты. Она называется «Исход», глава 1. «Проклятие рода Ядав». Итак, в предыдущей главе, заключительной 10-й книги, мы читаем о том, что между титанами и богами существовала вечная вражда. И всякий раз, когда боги заявляют о своей власти, заявляют о своем превосходстве, титаны им противостоят, и наоборот. И так случилось, что Господь призвал богов сойти вместе с ним на землю в конце Двапара, в начале Кали-юги. И демоны, титаны, которые погибали в прошлых противостояниях с богами, тоже сошествует на землю, чтобы воевать со своими извечными врагами, богами. И так же, как боги воплощаются в семействах ядавов, вришниев, также титаны воплощаются в других царских родах, и между ними происходит столкновение. Вот титаны рождаются, в частности. Один из них рождается Камсой. Он становится предводителем демонов. У него множество союзников, множество соратников. И они начинают притеснять ядавов. Камсе голос свыше говорит, что восьмое дитя твоей сестры погубит тебя. И Камса заодно исполняется ненавистью не только к восьмому дитя своей сестры Деваки, но и ко всем ядавам, ко всем родственникам ее мужа Васудевы. Вот он их притесняет. Кого-то, мы читаем, он в тюрьму посадил, кого-то лишил жизни. А большинство бежало от Камсы и укрылось в царствах тех, кто не подчинился Камсе. Когда Камса был уничтожен Кришной, то за него отомстить взялись множество тогдашних князей и царей. Это все уродившиеся демоны, которые питают врожденную вражду к богам. А боги рождаются в семействе ядавов. Итак, эта глава называется «Проклятие рода ядавов». Таким образом, Кришна, он уничтожил всех демонов, облегчил бремя земли. И остался вопрос, что же теперь делать с ядавами. Мы в прошлой главе читаем, что их уродилось какое-то нереальное количество. Точнее, чтобы их обслужить, требовалось какое-то нереальное количество. Что-то вроде только на кухне поваров было несколько миллионов человек, чтобы всю эту толпу родственников Кришны обслужить. А гувернеров, учителей, преподавателей для потомства Кришны в городе насчитывалось 18 200 000 человек в городе, в государстве. Итак, читаем. Проклятие рода Едавов. Что же теперь делать с Едавами? Блаженный Шука сказал: «Не зайдя на землю в обличьях наследных князей Едавов, Кришна с Баладевой погубили в межусобицах великое множество нечестивых царей, дабы еще больше облегчить бремя земли, Кришна учинил вражду между братьями Пандавами и Кауравами, кое увенчалось истребительным сражением на священном поле Куру. Потому как сыны Кунти, Пандавы, более всех пострадали от злодейств Кауравов, и когда дважды лишались всего имущества в нечестных играх, и когда терпели хулу против себя, и когда на глазах у них Куравы надругались над Драупади, Всевышний избрал Пандавов в осуществлении своих тайных замыслов. Хитростью и заговорами Господь собрал царей мира с их дружинами на священном поле Куру, где те истребили друг друга в беспощадной сече, освободив тем землю матушку от тяжкого ее бремени». Руками родичей своих Едавов, коим оказывал он неизменное покровительство, Господь-Вседержитель избавил кормилицу землю от гнета, но вскоре сами Едавы из-за своей многочисленности сделались для земли великую ношею. Никто из властителей мира не способен был извести сосвету племя Едавов. Богатство их было неиссякаемо, и удача всегда и во всем благоволила им. Потому придумал Господь истребить семейство свое внутренней враждою, что, подобно лесному пожару, возгорается внезапно среди близких людей и губит целые роды. А исполнив свой промысел, заключил Кришна, я вернусь в мою нетленную обитель. Потому, о царь, сказал блаженный Шука, гибель семейства Яду была предопределена Господом заранее, и отвратить ее было невозможно. Он устроил так, что родня его изничтожила себя по проклятию брахманов. Всевышний, средоточие красоты, обликом своим пленит всякую сознательную сущность, поглощая ее осязаемую действительность. Не зайдя на землю, он овладевает умами людей. Делами своими он вызывает всеобщий восторг и преклонение. Речью своею он пленит слух всякого, кто умеет слышать. Ему посвящают изящные стихи, из подвигов его слагаются святые предания. Внемля коим люди мрачного века Кали способны узреть свет истины и тем обрести свободу. Напомню, что в самом начале сюжета, не книги, а сюжета, Бхагавата Пураны, мудрецы по прошествию некоторого времени с начала Кали-юги задаются вопросом, как принести свет истины, как открыть истину для людей века Кали. Вопросом этим они задались после того, как пытались неоднократно в течение многих лет исполнить огненное жертвоприношение, которое олицетворяет сжигание иллюзии, сжигание скверны, сжигание пороков. Но у них ничего не получалось. Огонь никак не вспыхивал. Вместо огня дым. И этот дым сажей оседал на их лицах. И в конце концов они, разуверившись в своих способностях, сели вокруг и стали задаваться вопросом, как же помочь людям века Кали. Потому как назначение брахмана – это нести истину. Пусть это не высшая истина, но в целом истину другим сословиям людей. И вот брахманы в исполнении своего долга как бы просветить, задались вопросом, как бы им просветить людей грядущего века. Вот у них старым способом ничего не получалось. И среди них был один сута, который помнил беседу, которая состоялась между Парикшитом, внуком пандавов, и Шукой, сыном Вьясы. И вот здесь этот сам, да, этот сута стал пересказывать эту беседу. И здесь он пересказывает слова того самого Шуки, который говорит, что из подвигов Кришны слагаются святые писания, внемля коим люди мрачного века Кали способны узреть свет истины и тем обрести свободу. Царь спросил Шуку, каким же злодеянием потомки Вришни навлекли на себя проклятие брахманов? Вришни – это тоже потомки Яду. От сведущих мужей я слышал, что отпрыски Кришны всегда уважали брахманов, были щедры к жрецам и почтительны к старшим. Уже ли тот, кто мыслями всегда с Богом, способен нанести обиду духовному лицу? Что послужило поводом для проклятия, чьи уста его изрекли, и откуда было взяться ссоре среди тех, для кого Господь Бог – единая цель и смысл бытия. Блаженный Шука отвечал, хотя прекрасному Богу не к чему стремиться и нечего добиваться, он, не зайдя на землю в человеческом облике, творил благодеяния, как должно всякому человеку. Когда же он, воплощенное время, счел, что дела его земные исполнены, он воротился в свою блаженную, нетленную обитель, забрав с собою всех родичей. Ведай, о царь, что некогда в Двараке состоялось святое жертвенное таинство, на коем среди прочих присутствовали мудрецы Вишвамитра, Асита, Канва, Дурваса, Бхригу, Ангира, Кашьяпа, Вамадева, Атри, Васиштха и Нарада, которые были приняты царским семейством с должным почетом, исполнив большую часть обряда, одно лишь упоминание коего приносит в век Кали удачу, долголетие и искупление грехов, святые мужи с дозволения Васудевы отправились в священное место Пундарику, где намеревались завершить оставшуюся часть таинства. Но юноши из рода Вришниев задумали подшутить над мудрыми старцами. Они нарядили красавца Самбу, сына Кришны от Джамбавати, в женское платье и подложили ему под платье сверток на живот и привели его к мудрецам. Эти мудрецы, это тут среди них Сапта-риши, это сыны Брахмы, от которых, собственно, и пошли все роды Вселенной. Они есть, помимо того, что они мудрецы, они еще родоначальники нашей Вселенной. И вот потомки Кришны решили подшутить над ними. Облачили одного из себя, Самбу, в женские одежды и сделали ей вид беременной дамы. «Это скромница», — сказали юные ядавы, — «супруга отважного Самбы, мечтающего о сыне. Вам все ведомо, о провидце. Откройте же нам будущее, кто родится у этой женщины. Глаза мудрецов засверкали от гнева. Переглянувшись, они так отвечали дерзким царевичам. Этот сын Кришны, именуемый Самба, родит железную палицу, которая по вашей вине погубит все племя Ядавов. И по слову мудрецов, злосчастный Самба забеременел, как женщина, и тут же разрешился от бремени, произведя на свет огромную железную палицу устрашающего вида. В великом смятении юноши принесли палицу царю Уграсени и рассказали ему обо всем, что случилось с ними, и воззвали к его мудрости и помощи. Уграсена тотчас призвал в свои покои всех сановников и вождей рода и поведал об угрозе, что по глупости юных отроков нависло над ними всеми. Затем он повелел растереть немедленно палицу в порошок, а порошок тот высыпать в море. И под страхом смерти он запретил производить и продавать в своем городе хмельные напитки любого рода. Ввел сухой закон. Последний нерастертый кусок палицы проглотила рыба и уплыла в море. Мелкие же куски были вынесены волнами на берег, где проросли высоким острым тростником. Вскоре рыба, что поглотила железный осколок, попалась в рыбацкие сети, и осколок тот достался охотнику Джаре, который изготовил из него наконечник для своей стрелы. Джара — это тот самый, который попадет своей стрелой в пятку Кришны. Кришна, будучи владыкой времени, Джара — это старость еще на санскрите. Так Джара поразил Кришну. Кришна, будучи владыкой времени, мог остановить события того злополучного дня, и даже проклятие брахманов с его воли не возымело бы действия. Но таков был его замысел, и никому не под силу было ему воспрепятствовать. Хари Кришна. На этом глава первая закончена. Есть какие-нибудь вопросы? Чате вопрос, да. Вопрос. Так. Да. Так, Динара, а могли бы вы, пожалуйста, ответить на вопрос, почему появляется чувство потерянной жизни, как будто прожег время и ничему не научился? Может ли это быть связано с непониманием, какой деятельности себя посвятить, так как какое-то время хватался за разную деятельность и нигде не преуспел? Хари Кришна, Динара. Тут правильно вопрос про деятельность, но... Как мы знаем, деятельность или действие отличается от движения тем, что у действия есть намерение или разумное сознательное приложение. А чем щепка, плывущая по реке, отличается от кораблика, тоже плывущего по реке? То, что в кораблике сидят люди и управляют им. У них есть какая-то цель. Поэтому у кораблика действие, а у щепки движение. У щепки нет никакого намерения, нет никакой цели. Поэтому прежде чем разбирать вид деятельности, нужно разобрать цель. Почему появляется чувство потерянной жизни? Чувство потерянной жизни, на мой взгляд, появляется не из-за неправильно выбранной деятельности, а из-за неправильно выбранной цели. Душу может удовлетворить, то есть жизнь не бывает потеряна, если цель жизни – это обретение свободы. Свобода нам нужна для того, чтобы сделать сознательный или свободный выбор. Свобода – это одноразовый продукт. Как только мы обретаем свободу, нужно ее употребить. К свободе ведут разные способы, разные пути. Есть путь добродеяния, есть путь, наоборот, недеяния. Есть путь воздержания от действий, есть путь благих действий, есть путь размышления, есть путь постижения, путь созерцания. Все они подводят к свободе. Пути выбираются согласно наклонности. Если ты руководствуешься своих поступках скорее чувствами, то лучше избрать путь благого действия, совершения добрых дел. Если ты руководствуешься разумом, то лучше избрать путь помышления, размышления, да, дьяны путь. Если ты ищешь единую суть бытия и так хочешь постичь свободу, обрести свободу, то лучше избрать путь йоги или сосредоточения. Но главное избрать сначала цель. Вот ощущение потерянной жизни возникает от того, что мы своей целью ставим не свободу, а обретение чего-то, что нашу свободу ограничит. Это уважение окружающих. Если для тебя мнение окружающих становится очень важно, значит, ты делаешь окружающих своими судьями. Ты просто назначаешь судьями всякого встречного и поперечного. Если ты в своих поступках оглядываешься на всех и их мнение ставишь важнее собственного, то они делаются по твоему выбору твоими судьями. Ты живешь такой, всю жизнь живешь как подсудимый. А сердцу не прикажешь. Сердце от этого чахнет. Оно ноет от того, что ты живешь под микроскопом других. И отсюда возникает ощущение потерянной жизни. Ты живешь не своей жизнью, а чужой. Или ты избрал цель обогащения. Но это то же самое, что мнение окружающих. Просто ты влияешь на окружающих, на их мнение. Не добрыми делами, а деньгами или властью. Обыватель, он живет тем, что пытается воздействовать или влиять на окружающих. Он думает, что он хочет влиять на окружающих на самом деле. Да, он влияет на окружающих деньгами, то есть как-то покупками своими вызывает в них в них зависть или еще какие-то там чувства. То есть всячески влияет на их эмоциональное состояние. Либо властью, либо вызывая к себе уважение. Но это то же самое, что подсудимый пытается вызвать уважение у судей. Если ты хочешь влиять на окружающих, то эти самые окружающие есть твои судьи. Ты всю жизнь тратишь на то, чтобы влиять на тех, кто сложит о тебе свое мнение. Ты тратишь свои деньги, ресурсы, силы, знания на то, чтобы сложить о себе хорошее впечатление у тех, кто тебя будет судить. Допустим, ты решаешь хорошо одеться. Это значит, что ты выходишь к судьям и идешь где-нибудь в центре Милана и вызываешь к себе уважение окружающих. Ну, примерно так. То есть ты ставишь себя заранее в положении подсудимого среди множества судей. И, конечно, сердце от этого впадает в отчаяние. Сердце от этого унывает, потому что ты избрал для себя роль подсудимого. Вот отсюда вот это самое чувство потраченной жизни, потерянной жизни. Ты теряешь жизнь на то, чтобы вызвать мнение у судей. Причем этих судей ты сам назначил для себя. Ты поставил себя в роль жертвы или в роль подсудимого, назначил себе судей целый свет, и теперь пытаешься оправдаться перед судьями. Вот. Вот в чем дело. Вместо того, чтобы стать свободным, ты ставишь себя в положении подсудимого, то есть ограничиваешь собственную свободу. Если же человек за всю свою жизнь хотя бы немножко продвинулся к свободе, хотя бы один шаг сделал к свободе, то сердце скажет, что ты жизнь потратил не напрасно. Свободе духа. И обретя эту свободу, дальше важно забить гол, когда ты вышел, освободился от преследователей, вышел к воротам с мячом. Главное попасть в сетку, попасть снова в узы, попасть в сети. Но это сети преданности, сети бхакти, любовной преданности того, кто всегда свободен. Это Господь Бог. Бхагаватам, мы читаем каждый день Бхагаватам. Бхагаватам вначале говорится, что только узы любви дадут сердцу ощущение счастья. А род деятельности не важен. Чем бы ты ни занимался, если ты хотя бы на шажок подвинулся к свободе духа, ты исполнил свое жизненное предназначение. Я уж не говорю об обретении свободы. Бхагавад-гита как раз песнь, воспевающая свободу. Последняя глава так и называется, да? Путь йога освобождения. И Шримад-Бхагаватам тоже. Во вступительной речи к Шримад-Бхагаватам Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это религия свободных. Вайшнавизм или священное писание вайшнавов – это священное писание свободных. Те, кто готовы отринуть условности того или иного сообщества, религиозного, дружеского, семейного, любого, национального, племенного. Харе Кришна. Есть еще вопросы? Может быть, в Инстаграме или в Ютубе? Много нам еще до 1 000 000 подписчиков.
Больше половины.
Нигде. Ну что, давайте тогда заканчивать на этом.